«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российская армия ни дня без произвола. По каким причинам, несмотря на кампанию по борьбе с дедовщиной, не спадает уровень насилия? Портрет Александра Литвиненко на мишенях российского спецназа. Как сформировать в общественном мнении образ врага? Уголовное дело по фактам жестокого обращения с младенцами в больнице Екатеринбурга. Почему бесчеловечность медсестер объясняют нехваткой персонала? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 30 января.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Российское армейское руководство продолжает борьбу с произволом в вооруженных силах. Сегодня в Владивостоке вынесен очередной приговор офицерам за издевательство над рядовыми. На минувшей неделе там же гарнизонный суд осудил двух капитанов морской пехоты Тихоокеанского флота. Однако чрезвычайные происшествия в армии, так или иначе связанные с насилием над военнослужащими, становятся похожи ежедневными. В Петербурге повесился курсант Нахимовского училища. Начата проверка, почему именно в гвардейской Таманской дивизии командир роты застрелил новобранца. Правозащитники сообщают о беспрецедентном произволе во время только что завершившейся призывной кампании. Количество выявленных ими нарушений составляют тысячи. Беспорядки начинаются еще у дверей воинских частей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О бесчинствах комсостава в полку морской пехоты под Славянкой стало известно из публикации во Владивостокской прессе. Именно журналисты обратили внимание военной прокуратуры Тихоокеанского флота на нарушение прав рядовых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Было возбуждено сразу 5 уголовных дел по фактам превышения офицерами должностных полномочий с применением насилия. Пострадавшими признаны более 20 моряков срочной службы, обвинения предъявлены 4 офицерам и прапорщику полка морской пехоты. Сегодня гарнизонный суд Владивостока вынес приговор 2 из них. К 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорен лейтенант Балабердин, к 4 годам прапорщик Шмельков. Оба лишены всех воинских званий. Выступившие в суде пострадавшие утверждают, что командиры регулярно избивали своих подчиненных и издевались. Ранее, 26 января, гарнизонный суд вынес приговоры еще 2 капитанам полка морской пехоты. Статья та же. Марина Лобода для «Радио Свобода» Владивосток.
Накануне же стало известно о новом случае гибели солдата во время прохождения службы по призыву. Новобранец из Дагестана Ибрагим Джабраилов, служивший в Таманской дивизии, был убит своим командиром. Сейчас расследованием обстоятельств этого дела занимается военная прокуратура, рассказывает Любовь Чижова.
Дагестанец Ибрагим Джабраилов был призван в армию вместе со своим братом в конце прошлого года. В элитную Таманскую дивизию под Москвой братья попали 23 декабря. 28 числа в казарме случился конфликт, в котором попытался разобраться командир капитан Михаил Бондаренко. Он построил солдат и забрал у одного из них автомат. В это время в дверь казармы постучали. Реакция капитана Бондаренко была следующей. Он развернулся в сторону двери и выстрелил в нее. За дверью находился новобранец Ибрагим Джабраилов. Сразу после случившегося в Алабинский гарнизон Таманской дивизии прибыл официальный представитель Республики Дагестан в Московской области Магомед Саигидов.
Джабраилов Ибрагимов был тяжело ранен в грудную клетку. Тот же день он вечером скончался в медицинском учреждении. Я побеседовал с солдатами долго. Никакой драки там не было. Вот отец получил на 4-й день, как уже сына отправил в армию, получил груз 200.
Военная прокуратура возбудила против капитана Бондаренко дело по статье «Убийство по неосторожности». Сейчас он на свободе, и по данным Магомеда Саигидова, вскоре ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. На помощь родителям погибшего Ибрагима Джабраилова пришли юристы фонда «Право матери», говорит сотрудник фонда Анна Каширцева.
Из данной истории понятно, что вот этот капитан Бондаренко просто выстрелил в ответ на стук в дверь. Но эта история довольно-таки характерна для сегодняшней армии. Наблюдается полнейшая безответственность офицеров, обучающих молодых бойцов. Если офицер сам по себе не может правильно обращаться с оружием и пускает его в ход в те моменты, которые не требуют данного поведения. Но убийство произошло на глазах многих свидетелей, и уже нет возможности выдать этот случай за нечто иное.
Юристы фонда «Право матери» будут добиваться, чтобы застреливший Ибрагима Джабраилова капитан Бондаренко получил не менее 10 лет лишения свободы. годы. Кроме того, они проконтролируют, чтобы родители погибшего получили все выплаты и компенсации, положенные им по закону – страховку, единовременное пособие, пенсию по случаю потери кормильца. В ходе судебного процесса юристы намерены выдвинуть иск к воинской части, в которой служил капитан Бондаренко, о компенсации морального вреда родителям погибшего солдата. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Военные считают, что проблему дедовщины отчасти может решить сокращение сроков службы по призыву. Уже этой весной ребят будут забирать в армию не на 2, а на 1,5 года, а с 2008-го срочная служба станет еще на 0,5 года короче. Однако правозащитники оптимизма военных начальников не разделяют, так как опасаются, что на первых порах сокращение сроков службы по призыву может спровоцировать волну дедовщины в армии. Ведь новички придут на 0,5 года позже, а службу закончат одновременно с теми, кто был призван по прежнему закону. А то, что творилось во время осеннего призыва 2006, иначе как беспределом, правозащитники не называют. То, что осенью будет очень тяжелый призыв, мы знали заранее, ведь это последний призыв на 2 года. Но такого беспредела, такого несоблюдения прав человека и вопиющих нарушений процедуры призыва и федерального закона Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе не было никогда, заявила на сегодняшней пресс-конференции в Москве руководитель межрегионального движения «Солдатские матери» Светлана Кузнецова. По ее словам, зарегистрировано свыше 3000 нарушений, допущенных военкоматами во время осеннего призыва. Почти весь он был выполнен за счет студентов, имеющих отсрочку от армии, говорит Светлана Кузнецова.
Как нам известно, из закона о воинской обязанности и военной службе неправомерно призванного студента вернуть из войск нельзя. В законе это не прописано. Его можно только вернуть по состоянию здоровья. В чем-то и проблема. Почему они так смело призывают студентов? Потому что его забрали. Мы 2 года будем судиться, доказывать, что мальчик был неправомерно призван. Медицинских документов никаких нет. В медкомиссии там он годен. Он будет 2 года служить, а мы 2 года будем судиться.
Не спешат призывники заявлять и о намерении проходить альтернативную гражданскую службу. По словам секретаря коалиции за демократическую АГС Сергея Кривенко, с момента вступления в силу соответствующего закона, а ведь 3 года уже прошло, поменять военную службу на альтернативную гражданскую решились не более 1000 человек.
Если там первые призывы 2004-2005 годов в Москве 10-15 человек подавали заявление, то в этот осенний было подано 3 всего заявления. В Москве, а в Московской области ни одного. И мы это связываем прежде всего с репрессивными положениями в законе. Прежде всего со сроком, который составляет 42 месяца. Для нынешнего динамичного времени это чрезвычайно много. И намного легче получить каким-то образом и освобождение, и избежать службы в армии, чем вот сознательно пойти на альтернативную гражданскую службу. Поэтому идут наиболее убежденные. Это прежде всего по религиозным основаниям. Но тем не менее, можно сказать, что организация вот службы состоялась, несмотря на такое маленькое количество. И с 2008 года срок сокращается военной службы в 2 раза, и, соответственно, срок АГС в 2 раза, и он становится 1 год и 9 месяцев, то довольно приемлемо. И вкупе с изменением системы отсрочек, которая будет с 2008 года, мы ожидаем всплеска интереса молодежи к этой службе.
Тем не менее, правозащитники надеются, что новый весенний призыв пройдет с минимальными нарушениями со стороны призывных комиссий, а их прогнозы относительно всплеска случаев дедовщины в российской армии в связи с сокращениями сроков службы не оправдаются. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 30 января. Сегодня получила развитие история с публикацией в польской газете «Дзенник» информация о том, что бойцы российского отряда специального назначения «Витязь» тренируются в стрельбе по мишеням с изображением бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Офицера, бежавшего от ФСБ в Лондон и ставшего политэмигрантом и в Лондоне же убитого. Поводом для расследования журналистов в польской газете стала серия фотографий, опубликованных на сайте «Витязя», а также видеопленка, полученная, по некоторым данным, от источников в польских спецслужбах. В российском интернет-сообществе эти иллюстрации обсуждаются уже несколько дней. Представители МВД России категорически опровергают скандальную информацию, однако западные средства массовой информации не склонны их заявлениям доверять. Передовая статья в сегодняшний «Таймс» заглавлена так: «Российские спецслужбы тренировались на мишенях с изображением Литвиненко». Газета пишет, что эти данные усиливают подозрения в том, что российские власти так или иначе причастны к смерти Литвиненко, объявленного бывшими коллегами предателем. По одной из версий, съемки мишени производились не в центре государственного спецназа «Витязь», а в другом, одноименном учебном центре, где тренируются охранники частных предприятий. Но вполне вероятно, эти данные тоже не соответствуют действительности. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Зацепкой для журналистов стал сюжет с посещением спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым некоего учебного центра «Витязь». В репортаже, который сделало телевидение МВД, на заднем плане мелькнул стенд с мишенями, среди которых изображение злоумышленника, срисованного с известной фотографии Александра Литвиненко. Польские журналисты скачали с сайта «Витязя» рекламный видеоролик 2002 года, на котором обнаружили ту же самую мишень. Реакция руководства центра «Витязь» была быстрой. Оно отрицало все. Запись сайта польской газеты.
Это вам показалось. Никто по фотографиям Литвиненко не стреляет.
Опасные фото исчезли с сайта «Витязя». Почему и как польские журналисты заинтересовались этим делом? С одним из авторов публикации в «Деннике» побеседовал наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Томаш Помповский, репортер газеты «Денник», который довольно часто пишет о ситуации в России.
Один из наших коллегов из «Денника.пл» через свои контакты.
Один из наших коллег из газеты «Денник» нашел этот фильм, используя свои контакты. Я разговаривал об этом с одним из российских экспертов, который мне сказал, что для России это ненормально, что это странная ситуация. Конечно, бывают сумасшедшие люди, которые могут разные вещи делать, но это, по словам эксперта, не свидетельствует о деморализации служб как таковых, а о том, что это была инициатива какого-то одного человека, который думал, что это ему сойдет с рук. Мы точно знаем, что на мишенях был портрет Литвиненко и что в него стреляли. Это неоспоримо. Было ли на это разрешение сверху, мы не знаем.
Абсолютно ненормально в России.
Почему же тогда руководитель центра «Витязь» отвергал, что такой факт имел место, когда вы ему звонили?
Но моим зданием то бы всказывало на...
По-моему, это свидетельствует о том, что россияне, однако, чувствуют, что это противоречит закону, в первую очередь правилам приличия. Один из экспертов сказал мне, что это могла быть психологическая операция, цель которой показать, что это враг, что их бывший товарищ стал врагом. Более того, это могло быть использовано для того, чтобы запугать других. Возможно, они хотели, чтобы этот фильм попал на Запад для того, чтобы запугать остальных.
Способ застрашить иных.
Томаш Помповский был знаком с Александром Литвиненко и снял о нем документальный фильм. Добавил ли этот инцидент что-либо новое к его знаниям о Литвиненко?
Для меня это значит только то, что можно...
Для меня это показатель того, что, возможно, этим людям, которые, может быть, должны были потом принимать участие в этой операции, пытались внушить, что Литвиненко враг. Нужно было внушить: этот человек был когда-то товарищем и коллегой, а теперь враг. Вот что мне показал этот фильм.
Для меня это только показывает то.
Сказал Радио Свобода Томаш Помповский, репортер газеты «Денник».
Корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий. История о том, как используются фотографии Александра Литвиненко на базе «Витязь», появилась только благодаря интернету. Сетевой обозреватель Ольга Серебряная проследила хронологию разворачивания этого информационного сюжета. Перед тем, как передать ей микрофон, поясню несколько терминов. Юзер – это пользователь интернета, ведущий интернет-дневник. ЖЖ – живой журнал, сетевой ресурс, где размещаются интернет-дневники, блоги. За словом «апдейт» здесь скрывается термин «обновление информации», говорит Ольга Серебряная.
В большом Рунете видео и фотодоказательства того, что фотография Александра Литвиненко действительно использовалась российскими спецназовцами на тренировках в качестве мишени, новостью стали в полдень 29 января. В понедельник новостной портал News.ru.com разместил со ссылкой на популярную польскую газету «Денник» перевод-пересказ материала о том, как польские журналисты, не вставая из-за компьютеров, по сути, улетели во лжи представителей российских спецслужб. Как попала эта информация в российский Рунет? Видео, на которое стоит ссылка в ньюсрукомовском материале, было перепощено юзером Горбунковым с польского источника на источник YouTube. Произошло это в ночь 26 на 27 января, то есть раньше, чем оно стало сенсацией в Рунете. Комментариев на это видео там до сих пор нет, хотя на вчерашний вечер было зарегистрировано более 2500 просмотров. Кто такой Горбунков, установить не удалось. В ЖЖ есть такой юзер, но журнал пустой, друзья отсутствуют. Источником же ньюсрукомовской статьи следует считать живущего в Варшаве юзера Филиппа. Его Его пост со ссылкой на газету «Выборча» появился в ЖЖ в полдень 27 января. Позже в апдейтах Филиппок ссылается уже на видео с портала «Дзенник» и благодарит за ссылку юзера «Хиппи55», который, в свою очередь, благодарит за ссылку еще какого-то юзера. Хроника вырисовывается следующее. Журналисты Ньюсрукома, скорее всего, узнали о записи Филиппка из просмотра наиболее популярных постов в Яндексе, поскольку его запись попала в тридцатку самых популярных в русской блогосфере по версии Яндекса. Таким образом, с первоисточником, статьей, появившейся в польском портале «Дзенник» 25 января 2007 года, связали российских журналистов, российские же блогеры, читающие по-польски. После того, как польские журналисты обратились за пояснениями главе Центра Героя России полковнику Сергею Лусику, тот после разговора фотографии с сайта приказал убрать, и довольно скоро они исчезли, но сохранились в кэше Гугла и на сайте отряда «Вити». Информацию о том, что фото Литвиненко употреблялись в качестве мишени, давно фигурирует в интернете. В частности, Юлия Латынина в статье «Вам удалось заставить молчать одного человека» в ежедневном журнале «3W.ежу» от 28 ноября 2006 года утверждает: «Тиры в спецподразделении фотографию Литвиненко вешали в качестве мишени рядом с фотографией Басаева». Та же самая информация была напечатана, скажем, в журнале «Экономист» 13 декабря 2006 года в статье «До Литвиненко ФР».
Расследование провела интернет-обозреватель Ольга Серебряная. Но действительно ли принято в российских спецслужбах практика изображать своих врагов на мишенях для учебных стрельб? Слово ветерану спецназа, президенту ассоциации группы «Альфа» Сергею Гончарову.
Ну, по крайней мере, я не думаю, что это государственная политика вот в такой ситуации. И то, что сейчас происходит с Литвиненко, я думаю, это надолго будут пиарить как в нашей прессе, так и зарубежной. Это первое. Второе, если это и произошло, это действительно, наверное, факт, который отрицать трудно, потому что он уже в наличии. Это, я думаю, инициатива, как всегда, у нас тех людей, которые организовывают какую-то показуху, и поэтому, чтобы подфартить вышестоящему начальнику, выражают свою такую преданность, но не более. Я думаю, что это личная инициатива тех людей, которые это сделали. Поэтому, ну, ни в коем мере не могу сказать, что это государственная политика в отношении, допустим, того же Литвиненко или тех, как мы считаем, предателей, которые находятся сейчас на другой территории. Никогда этого не было. Если вы верите мне на слово, за все время службы, а это более 15 лет, во всех учениях, во всех мероприятиях, которые мы проводили, тренировки, никогда таких фактов не было. И думаю, что если это действительно так, это факт просто недомыслия тех руководителей, которые организовывали данные показательные выступления или там какую-то тренировку. Это определенное умственное развитие тех руководителей, которые способны в личной инициативе показать свою преданность вышестоящему чиновнику. Повторяю, это только личная инициатива этих людей. Думаю, что у них не все в порядке с головой. Вот и все.
Мнение президента ассоциации группы «Альфа» Сергея Гончарова. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 30 января. В городском управлении здравоохранения Екатеринбурга заявили, что сотрудники больницы номер 15, в которой грудным детям заклеивали рты лейкопластырем, наказаны. Главный врач получит выговор, а медсестра, которую засняла на камеру пациентка больницы, будет отстранена от занимаемой должности. О развитии этой истории корреспондент «Радио Свободы» в Екатеринбурге Ирина Мурашова.
Елена Курицына и раньше пользовалась сотовым телефоном, как видео фотокамерой. Только до сих пор она снимала забавные семейные сценки на память, а теперь доказательство того, что пока квалифицируется как уголовное преступление. В середине января в Екатеринбурге случилась вспышка ротавирусной инфекции. Старшая 8-летняя дочь Елены, к счастью, не заразилась. А вот с двумя младшими пришлось отправиться в больницу. В одном из соседних боксов за стеклом лежали дети, от которых отказались мамы.
Ну, один раз вечером, когда увидела, что у малыша соска залеплена лейкопластырем, в общем, весь рот, чуть ли не от уха и до уха, я пошла к медсестре, я говорю: вы что делать? Не дай бог срыгнет. 4 месяца. Ну, всяко может быть. Мне сказали, что это не мое дело. И ничего страшного в этом они не увидели.
Елена пригрозила, что пожалуется журналистам. Тогда медсестра убрала лейкопластырь с лица ребенка. Мама предложила самой поухаживать за малышами, пока персонал занят. Ведь на 18 отказников приходится 2 медсестры, на каждой из которых еще и по 20 обычных пациентов. Ей сказали: нельзя, правила инфекционного отделения не позволяют. Через 2 дня, уже в другую смену, ситуация повторилась.
Вечером услыхала просто мычание в соседней палате. Заглянула в окошечко, там ребенок не спит, пытается этот лейкопластырь содрать со рта, и у него ничего не получается, он мычит, ручками шевелит. Вот я и сняла это тоже на камеру. Я побежала с другой медсестрой уже ругаться.
В больнице Елена с 2 дочками провела 6 дней. Выйдя из стационара, отдала брату сотовый телефон и попросила разослать запись журналистами. Одна из первых публикаций появилась в областной газете. Под рубрикой «Немыслимое» статью написала замглавного редактора Ирина Клепикова. Врачи признали, что метод лейкопластыря-пустышка в больнице используют, чтобы плачущий младенец не мешал другим. Ирина говорит, что восхищается Еленой. Большинство на ее месте промолчали бы.
Надо, она говорит, я готова выехать в эту больницу, показать тех людей, которые вот такое вытворяют, чтобы этому было придано как можно больше вот огласки, потому что один на один она ничего не могла им объяснить.
Медики на контакт с журналистами идут неохотно. Начальник медсанчасти 15-й больницы Екатеринбурга Елена Константинович не хочет оправдываться. Она пытается объяснить, как сложилась такая ситуация.
Сестры загружены. Чай не пьют и ногами не болтают. Они носятся, как угорелы. Персонала не хватает. У меня двойные нагрузки, тройные нагрузки. Никто не идет в стационар работать, особенно в детский, особенно где неотложка. Мне плохо. Плохо, потому что я столько лет отработала, и не только я. У меня персонал в основном работает по много лет. И на износ, и в результате выставлять нас какими-то выродками.
Елена, снявшая будни 15-й больницы на сотовый телефон, говорит, что понять, эти дети брошенные, можно было только по уходу. Малыши хорошо одеты, у них в палате красивые игрушки, есть присыпки и памперсы. Все это появилось в стационаре благодаря помощи волонтеров, в том числе посетителей сайта «Екамама». Мама двоих детей Ольга уже не первый год координирует работу добровольцев. И однозначно осудить медперсонал она не может.
Конечно, это ужасно и страшно, с одной стороны. Но с другой стороны, никто вот не затрагивает эту тему, почему такая ситуация в больнице. Потому что медперсонала там катастрофически не хватает. Работают люди на полном энтузиазме. До 30, до 40, до 50 детей, одна-две медсестры. На зарплату 2-3 тысячи рублей. Таким образом, физически это можно успеть сделать. Обойтись и детишек обласкать.
И сейчас проблему может решить не только власть. Выделением денег на то, чтобы нагрузка у медсестер была такой, как положено, а не тройной. Надо, чтобы изменилось общественное мнение, считает уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Незадолго до этого случая она написала специальный доклад о нарушениях прав ребенка на заботу и воспитание со стороны родителей.
До половины можно сократить количество мам, которые откажутся от детей. У нас есть общественная организация «Истенок». Вы знаете, изумительная работа. И вот она, например, имеет 27 детей, которые сохранили своих мам. Нормальные мамы с нормальными детьми. Им надо помочь на первом этапе.
Наказание, предусмотренное по 156 статье, от штрафа и ограничения свободы до лишения свободы сроком до 3 лет. Сотрудник пресс-службы прокуратуры Свердловской области Максим Чалков не удивлен тем, что о ситуации стало известно всей стране. Его удивляет то, что обычно такие дела возникают в результате плановых служебных проверок, а не одной видеозаписи сотовым телефоном.
Доследственная проверка установлена, что в указанном учреждении здравоохранения детям первого года жизни действительно систематически заклеивали полость рта лейкопластырем, чтобы дети вели себя спокойно.
Сейчас работу персонала 15-й больницы изучают многие службы, от Горздрава Екатеринбурга до прокуратуры и уполномоченного по правам человека. Врачи уже заявили, что вообще не будут давать детям соски-пустышки. Волонтеры думают о том, чтобы создать постоянный фонд. А в стационаре больницы лежат брошенные мамами 18 отказников. Всего в больницах Свердловской области более 350 таких малышей. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 30 января. И вот вам главные темы второй половины часа. Ушел в отставку министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Чем вызвано его неожиданное решение? Новинка компании Microsoft Vista поступила в продажу. В чем преимущество этой операционной системы? В Ташкенте арестована правозащитница Умеда Ниязова. Причастны ли к ее аресту спецслужбы? По каким причинам она попала за решетку? Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Черноморском побережье за счет резервных источников питания полностью восстановлено энергоснабжение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России. Населенные пункты от Туапсе до Адлера остались без света в результате обрыва обледеневших линий электропередачи, поврежденных шквальным ветром. Избирком Дагестана зарегистрировал список кандидатов от КПРФ в депутаты Народного собрания республики. На прошлой неделе избирком лишил КПРФ права участвовать в выборах, так как 5 человек вышли из избирательного списка. Позднее Верховный суд Дагестана восстановил их в качестве кандидатов. В Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела высокопоставленных чиновников Федеральной налоговой службы и Центробанка России. Ушел в отставку министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по тоннелю, связывавшему сектор Газа с Израилем. О жертвах не сообщается. Израильское командование сообщило, что палестинские экстремисты собирались использовать тоннель для вылазок в Израиль. В Петербурге продолжается разбирательство в связи с гибелью курсанта Нахимовского училища. Он повесился на ремне в туалете на Московском вокзале. В Саратовской области из-за неисправности в системе защиты остановлен реактор на Балаковской атомной электростанции. Радиационный фон в районе станции не превышает нормы, сообщил представитель МЧС. В Южно-Сахалинске взяты под стражу 3 солдата срочной службы за попытку ограбить продовольственный магазин. Член Европейской комиссии Маркус Киприану, отвечающий за вопросы здравоохранения, рекомендовал всем странам Евросоюза ввести запрет на курение в общественных местах. Актом запугивания назвала член руководства Евросоюза Бенита Ферреро-Вальднер выселение белорусского Хельсинского комитета из его помещения в Минске. В Ираке шиитский религиозный праздник Ашура омрачен актами насилия. Погибли несколько десятков человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 30 января. Ближе к вечеру министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк неожиданно заявил, что президент Виктор Ющенко принял его отставку. По словам Тарасюка, на продолжительной встрече с главой государства он сам внес предложение о своей отставке. Коротко напомню историю вопроса. 1 декабря минувшего года Верховная Рада Украины приняла постановление об увольнении Тарасюка. Однако спустя несколько дней его министерский статус был восстановлен указом президента, назвавшего решение парламента неправомерным. По этому поводу еще в конце декабря Ющенко обратился в Конституционный суд, но его обращение так и не было рассмотрено. Борис Тарасюк известен в Украине за ее пределами как прозападный министр иностранных дел, и в России говорят о его антироссийской ориентации. Против Тарасюка выступал премьер-министр Украины Виктор Янукович, и этот конфликт, очевидно, можно рассматривать и в сфере противоречия между Ющенко и Януковичем. В прямом эфире программы «Время свободы» киевский корреспондент нашего радио Владимир Вахненко и известный киевский политолог Андрей Ермолаев. Добрый вечер, господа. Первый вопрос к Владимиру. Владимир, чем Тарасюк объяснил свою отставку?
Добрый вечер, Андрей. Это уже вторая в биографии Бориса Тарасюка отставка с поста министра иностранных дел. В первый раз с этой должности он был уволен еще президентом Кучмой осенью 2000 года. И вот вторая отставка, как говорит Тарасюк, по собственному желанию. Свое решение покинуть министерское кресло Тарасюк пояснил тем, что 30 января Шевченковский районный суд Киева в очередной раз перенес рассмотрение по сути его иска. Он оспаривал в суде, принятое 1 декабря минувшего года, постановление Верховной Рады о своем увольнении. До последнего в защиту прозападного политика выступал президент Ющенко. Однако кабинет Януковича настоятельно требовал от президента назначить нового шефа украинской дипломатии. Из-за этого конфликта правительство заблокировало все счета внешнеполитического ведомства. Тарасюк остается лидером народного руха, и на пресс-конференции он уже заявил, что будет противодействовать узурпации власти кабинетом Януковича.
Спасибо, Владимир Вахненко. Вопрос к киевскому политологу Андрею Ермолаеву. Андрей, по вашему мнению, можно ли сказать о том, что Янукович победил Ющенко в конфликте вокруг Тарасюка?
Добрый вечер. Ну, я бы сейчас не давал таких категоричных оценок о победе или поражении. Я думаю, что здесь очень много подводных камней. Ну, во-первых, действительно, президент Ющенко очень долгое время отстаивал кандидатуру Тарасюка. Вместе с тем, Тарасюк не только министр, но и активный публичный политик, лидер политической силы, которая в последнее время пыталась активно заигрывать с новыми проектами, кроме блока «Наша Украина». Можно вспомнить и попытку объединения с Народной партией господина Костенко, и информацию о возможном союзничестве Народного руха с блоком Юлии Тимошенко. Кроме того, категоричность позиции Тарасюка по ряду вопросов внешней политики завела в патовое положение и внешнеполитические инициативы президента и правительства в отношении европейской интеграции.
Андрей, ну вот Тарасюк довольно бодро говорил на протяжении последних месяцев, что он не откажется от своего поста, говорил о том, что он идет в отпуск на время, пока там продолжается вот эта юридическая коллизия. Что могло измениться? Вы думаете, просто Ющенко велел ему уйти в отставку? Или Ющенко не обладает такой властью, таким давлением, влиянием на Тарасюка, чтобы так вот его убрать?
Все немножко сложнее. Во-первых, я на этом закончу мысль. Украине предстоит очень сложные переговоры с Европейским Союзом и странами старой Европы. В ближайшее время предполагается Украина-Европейская комиссия и визиты первых лиц в Германию, поэтому необходим действующий МИД, не конфликтный МИД, МИД, который репрезентует украинскую власть. Во-вторых, я не исключаю, что Виктор Ющенко после отставки Тарасюка попробует сохранить этого политика в своей команде в качестве такого креативного внешнеполитического противовеса. Поэтому не исключаю, что Тарасюк получит назначение сразу после отставки. Поэтому, по всей видимости, нынешнее заявление Тарасюка согласовано с президентом. То есть это и есть элемент определенной политико-технологической игры по перестановке кадров.
Спасибо, киевский политолог Андрей Ермолаев. Мой вопрос корреспонденту «Свободы» в Киеве Владимиру Ивахненко. Владимир, что говорят о новом министре иностранных дел? Кого могут назначить на эту должность? Делали заявление украинские политики на этот счет?
Андрей, ожидается, что 9 февраля, когда откроется очередная сессия парламента, президент Ющенко внесет на утверждение Верховной Рады новую кандидатуру на пост министра иностранных дел. Среди наиболее вероятных кандидатур политики называют заместителей главы президентской канцелярии Александра Чалова, это бывший первый замминистра иностранных дел, и Арсения Яценюка, это экс-министр экономики.
Скажите, Владимир, а Виктор Янукович уже что-то успел сказать по поводу отставки Тарасюка?
Нет, когда пришла новость об отставке Тарасюка, он еще находился во Львове, и пока он ничего по этому поводу не сказал.
Спасибо, Владимир Ивахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. В прямом эфире программы вместе с киевским политологом Андреем Ермолаевым разъяснял нам обстоятельства отставки министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы вторник, 30 января. В Ташкенте арестованы журналист и правозащитник Умида Ниязова. Транспортная прокуратура Узбекистана возбудила против нее несколько уголовных дел по статьям «Незаконное пересечение границы», «Контрабанда» и «Сбор и распространение материалов, угрожающих общественной безопасности». Умиде Ниязовой 32 года. Она работала в представительстве международной организации Internews Network в Узбекистане, затем в ташкентском филиале организации Freedom House. В последнее время считается независимым правозащитником. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Первый раз прилетевшую из Бишкека Умиду Ниязову задержали в ташкентском аэропорту 21 декабря прошлого года. У таможенников вызвал подозрение ее компьютер, в котором, как утверждают сотрудники правоохранительных органов, обнаружились материалы антиконституционного характера. Эксперт из Агентства по печати и информации Узбекистана усмотрел в них призывы к свержению конституционного строя. Спустя несколько часов Умиду Ниязову отпустили, правда, при этом конфисковали паспорт, компьютер и флеш-диск. С нее была взята подписка о невыезде. Позже выяснилось, что на правозащитника было заведено административное дело управлением таможни города Ташкента. О том, что произошло с Ниязовой дальше, рассказывает ее подруга и редактор сетевого издания «Узньюзнет» Галима Бухартаева.
И когда она находилась в таком состоянии ожидания, что будет дальше, или ее арестуют, или же ничего страшного, как бы отделается испугом, ей вернут паспорт и все такое-то. Она думала, и уже все ей посоветовали, лучше уезжать из страны, потому что обычно так дело и заканчивается, что потом сажают. Она уехала из страны и смогла добраться даже до Бишкека, и на убежище попросила в ООН, управление ВКБ ООН.
Ситуация кардинально изменилась, когда с Умидой Ниязовой связался ее адвокат Аврор Юсупов, Галима Бухартаева.
И потом этот адвокат, которого она сама его наняла и знала его как адвоката, который защищает политических, одним словом. Он начал ей звонить в Бишкек, убеждать ее в том, что, оказывается, дело против нее прекращено. Ей осталось просто прийти, забрать паспорт, компьютер, и все будет нормально, она будет жить как раньше. Я вот прекрасно понимаю вот состояние Умиды, которое, бум, оказывается, ситуация, когда она за пределами страны. И тут такой соблазн, адвокат ее буквально уговаривает, говорит, что я видел постановление, собственными глазами, никакой опасности нет, дело прекращено, приезжай. Она решается незаметно вернуться в страну, чтобы взять свой паспорт, нормально жить, и на границе ее хватают.
На киргизско-узбекской границе Умиду Ниязову задержали 22 января этого года. 4 дня о ней не было никакой информации. 26 января родные и близкие обнаружили ее в транспортной прокуратуре города Ташкента. Адвокат Аброр Юсупов категорически не согласен с обвинениями в свой адрес и не считает себя виновным в том, что Умида Ниязова оказалась за решеткой.
Вам показывает официальное постановление об отказе возбуждения дела, постановление о прекращении административного дела. Что вы скажете клиенту? Другое что-нибудь?
Когда вы передали эту информацию Ниязовой, она решила вернуться в Узбекистан. Правильно я вас понял?
Конечно, она сама решила.
Но для вас было неожиданным, что ее все-таки арестовали?
У меня совесть чистая перед Умидой.
Аброр Юсупов продолжает защищать интересы арестованной Умиды Ниязовой. По информации сетевых изданий, пишущих о Центральной Азии, за адвоката Юсупова заступился глава представительства Human Rights Watch в Узбекистане Андрея Берг. По его мнению, Аброра Юсупова умышленно ввели в заблуждение следователей, чтобы таким хитрым способом вернуть Ниязову обратно на родину. Сомневается в виновности Юсупова и независимый политолог, бывший ташкентский дипломат Ташпулат Юлдашев.
Скорее всего, его могли обмануть. Или же его спецслужбы напугали, и поэтому он направил ей лживую информацию о том, что административное дело против нее возбужденное уже прекращено. И поэтому она приехала. Эту хрупкую, тоненькую девчонку приводят к следователю 6 милиционеров, вооруженные до зубов в бронежилетах. В кутузке времен Сталина, когда ее родственница увидела ее в таком состоянии, она до сих пор не может даже слова высказать. То есть она стала почти невменяемой, эта родственница. Я считаю арест Умиды Ниязовой как политический заказ, репрессии за инакомыслие. Никаким она распространителем фундаменталистских идей не является. Она всего лишь высказывала критические мнения в отношении политики президента Ислама Каримова. Очень часто предлагала пути выхода из экономического и политического кризиса.
Умида Ниязова обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Незаконное пересечение границы, контрабанда и сбор и распространение материалов, угрожающих общественной безопасности. О том, что обнаружили в компьютере Ниязовой узбекские таможенники, рассказывает Ташпулат Юлдашев.
То, что она в компьютере имела материалы, скопированные в интернете, квалифицировали как контрабанда. В настоящее время ей вешают еще другую статью, 159-ю, якобы за распространение идей фундаментализма и религиозного экстремизма. В ее материалах в интернете были ежегодные отчеты Human Rights Watch, а также трактат заключенного Акрама Юлдашева «Путь к вере». И на основании вот этих материалов сказали, что вот она занимается распространением фундаменталистских идей.
В отчетах правозащитной организации Human Rights Watch, обнаруженных в компьютере Ниязовой, опубликованы свидетельства и показания очевидцев кровавых андижанских событий мая 2005 года в Узбекистане. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это российский писатель Вячеслав Пьесух, лауреат Новой Пушкинской премии 2007 года. А сейчас о другой актуальной теме дня. Время свободы, итоговый выпуск. Компания Microsoft объявила о начале продаж своей новой разработки операционной системы Windows Vista. На создание этой системы затрачено 5 лет и более 6 миллиардов инвестиций. На российском рынке Windows Vista будет стоить от $70 за облегченную версию до 220 за полную. Тему продолжит обозреватель Радио Свободы Александр Костинский.
Сегодня начались массовые продажи новой операционной системы компании Microsoft Windows Vista. О том, как проходит презентация в Соединенных Штатах, в репортаже Владимира Морозова.
Слово «Vista» переводится на русский как «перспектива», «открывающийся вид». Какие же перспективы открывает перед нами Vista? Она лучше защищена от вирусов. Ей легче пользоваться, на ней можно быстрее найти нужный вам документ, музыку, фотографию. Все, что вы храните в памяти вашей машины, можно просмотреть как карточки в картотеке. Полная иллюзия трехмерного изображения.
С помощью прежних систем родители не могли контролировать, как пользуются компьютером их дети. Приходилось покупать дорогие программы. Теперь они встроены в саму Висту. И я программирую, с какого часа по какой может пользоваться компьютером мой 7-летний сын. И проверяю, куда забралась с помощью интернета моя 10-летняя дочь. Так рекламирует Висту создатель компании Microsoft Билл Гейтс. По его словам, новую операционную систему уже обкатали на своих компьютерах 5 миллионов человек, и поэтому дорабатывать ее не придется. Но вот что говорит независимый эксперт Роб Эндерли. После 2001 года начались массовые атаки хакеров на операционную систему XP, и тогда Microsoft бросил все силы, чтобы залатать в ней прорехи. Есть опасения, что такое может произойти и теперь с новой системой. Компанию Microsoft критикуют за то, что с помощью Висты она намерена потеснить конкурентов с рынка компьютеров и даже в сфере интернета. Европейский комитет по универсальным операционным системам заявил, что Microsoft снова нарушает законы и добивается монополии на рынке. Защитники интересов потребителей утверждают, что Vista, успешная работа с которой возможна только на новых мощных компьютерах, придумана, чтобы заставить нас такие машины покупать. Защитники окружающей среды недовольны тем, что Vista досрочно отправит старую технику на свалки, которые и без того переполнены. Тем не менее, компания Microsoft ожидает, что в следующие 3 месяца ей удастся продать вдвое больше систем Vista, чем за тот же период было продано систем XP.
О том, что нового Windows Vista и стоит ли торопиться ставить ее на свой компьютер, я попросил рассказать заместителя главного редактора журнала «Компьютера» Сергея Леонова.
Windows Vista построена все-таки на базе Windows XP, а это все продолжает линейку Windows NT и берет свои корни еще от IBM-овской OS2. Кардинально нового в Vista это интерфейс. Интерфейс, разумеется, стал красивее, на мой взгляд. И плюс то, что она стала тяжелее, сложнее, требует больше ресурсов, требует неплохой компьютер, на старых конфигурациях не живет.
А что дает Windows Vista по сравнению с Windows XP?
Вот на мой сегодняшний взгляд, кроме красоты интерфейса, ничего особенного не дает. Со временем, возможно, под нее появятся какие-то продукты, специально ориентированные под эту систему, от которых будет польза. С сегодняшними приложениями я такой особой пользы не вижу.
А обещанная и широко разрекламированная безопасность, что эта компьютерная система будет более безопасна, чем все другие, за что очень часто ругают Microsoft, за огромное количество дыр в компьютерах, через которые входят пираты, делают компьютерами зомби и так далее.
Сказать, сколько сейчас в Vista дыр, невозможно. На самом деле предварительных версий было достаточно много, по ним можно судить, что количество находимых тестировщиками дыр ничуть не меньше, чем в Windows XP. Да, в Vista включили некоторые продукты, которых изначально не было в XP, это всевозможные антивирусные, антишпионские средства, но в той же XP их можно было поставить сторонние от других производителей. Сейчас это появилось в виде майкрософтовских решений, которые, ну, не факт, что будут лучше сторонних.
То же самое, вы считаете, можно сказать и о поисковой системе, то есть широко рекламируется, что теперь существует единый поиск по всей Windows Vista, по всем файлам, включая Excel, Word и так далее. Но надо сказать, что уже несколько лет существует, допустим, Google решение бесплатное, которое можно было поставить себе и сделать внутренний поисковик на машине, да?
Но за последние 2 года таких решений много было. Был поиск от Яндекса, поиск от Google, они ничем не хуже, я не думаю, что Microsoft в чем-то здесь лучше.
Не кажется ли вам завышенными требованиями к компьютерам, хотя бы требование оперативная память 1 гигабайт и не меньше гигагерца требования к процессору, но ведь это очень серьезные требования.
Ну, на самом деле требование к гигабайту, оно не столь критично, система работает и на меньшей памяти. По процессору, да, пожалуй, ну, хотя сейчас найти процессор ниже гигагерца в продаже нереально. А вот требование к видеокарте у системы действительно достаточно серьезное и очень большая номенклатура карт выпуска там 1,5-2-летней давности этому требованию не соответствует. Вот здесь могут быть проблемы.
Можно ли сказать, что Windows Vista по сравнению с Windows XP это все-таки некий косметический ремонт и украшательство?
Да, пожалуй, да. Хотя скорее это просто переход на некоторые более свежие технологии, отказ от более старых. К примеру, отказ от файловой системы FAT32, отказ от еще каких-то модулей.
Вы бы порекомендовали сейчас переходить с Windows XP на Windows Vista, ну, среднему пользователю, не тому, кому хочется поиграть и познакомиться с новыми какими-то решениями, с новыми красотами?
Тому, кто использует систему для дела, для работы, думаю, что большого смысла переходить прямо сейчас нет. Есть смысл подождать годик, может быть, полтора. Вряд ли упадет цена на Vista, а Vista сейчас достаточно дорого обойдется. Но хотя бы будут найдены основные ошибки, появятся приложения, которые уже точно работают под этой системой, а вот переход прямо сейчас, он связан с тем, что, допустим, известный пакет Nero на Vista работать не будет. Еще какие-то пакеты, работающие с железом, под Vista не пойдут. Боюсь, что простой пользователь столкнется с некоторым количеством проблем, которые на сегодня пока не решены. Есть смысл подождать, пока будут выпущены новые версии сторонних продуктов.
Говорил заместитель главного редактора журнала «Компьютера» Сергей Леонов. Александр Костинский, Радио «Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Московские газеты 30 января вышли с репортажами из Чертановского суда Москвы по делу основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Его обвиняют в крупном мошенничестве, присвоении средств вкладчиков. Судебный процесс близится к завершению, и по прогнозам репортеров, организатор самой крупной финансовой махинации 90-х годов вскоре окажется на свободе. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
Газеты публикуют крупные цветные фотографии Сергея Мавроди в зале суда. Независимая газета ограничивается кратким комментарием. Гособвинитель в ходе прений сторон попросил приговорить основателя финансовой пирамиды МММ к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей. Газета продолжает. Столь незначительное наказание для организатора самой грандиозной аферы 90-х и мизерная сумма штрафа объясняется тем, что больше не предусмотрено статьей, по которой судят Мавроди. Мошенничество. К тому же обвинению пришлось учесть, что Сергей Мавроди имеет на иждивении маленького ребенка и ранее не судим. В декабре 2003 года он получил 13 месяцев колонии поселения за использование поддельного паспорта, но эта судимость уже погашена, отмечает газета. Кроме того, было принято во внимание и мнение ряда потерпевших, которые даже просили выпустить его из-под стражи, и то, что Мавроди провел в СИЗО «Матросская тишина» более 4 лет. Газета «Коммерсант» уточняет, что не все потерпевшие были так гуманны. Когда председатель суда предложила присутствующим бывшим членам МММ уточнить исковые претензии к Мавроди, многие в зале как по команде подняли руки. Хотя причиненный ущерб бывшим вкладчикам не превышал, как правило, 10-30 тысяч рублей, потерпевшие увеличивали материальные претензии до нескольких миллионов. До таких же объемов росли и требования компенсации морального вреда. Его в основном обосновывали ссылками на страдания из-за потери здоровья в результате краха финансовой пирамиды. Газета уточняет, что прокурор Амалия Устаева просила суд удовлетворить те исковые требования, суммы которых были установлены предварительным следствием и которые не менялись потерпевшими. Речь идет только о тех вкладчиках, что являлись на судебные заседания. По официальной информации, по делу проходит более 10 тысяч граждан. Показания же дали только несколько сотен человек. Прокурор просила отказать в исках о моральном вреде. В данном случае это не предусмотрено законодательством. Хотя сам Мавроди вины не признал, пишет «Коммерсант», прокурор отметила, что вина подсудимого в совершении мошеннических действий полностью доказана, в частности, показаниями ряда сотрудников АО «МММ», аналогичных компаний и Национального банка, учрежденного обвиняемым. Они подтверждали, что доход управляемых Сергеем Мавроди компаний извлекался исключительно от продажи акций. Бухгалтерской и налоговой отчетности в компании толком не велось, зато наличность, что называется, носили мешками. Конец цитаты. Адвокаты Мавроди настаивают на менее суровом наказании. Они утверждали, пишет «Коммерсант», что их подзащитный не хотел кого-то обманывать и мог бы расплатиться со всеми вкладчиками, если бы ему не помешали следователи. Если суд назначит пирамидостроителю срок, запрошенный прокуратурой, он может покинуть колонию уже в 2008 году, поскольку срок заключения Мавроди будет засчитан с момента ареста. Между тем, заканчивает свой материал газета, по данным из неофициальных источников, жертвами МММ в 1993-95 годах стали несколько миллионов россиян, а нанесенный ущерб оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 30 января писатель Вячеслав Пьецух, лауреат новой Пушкинской премии 2007 года в номинации «За совокупный творческий вклад в отечественную культуру». Среди учредителей этой премии – Государственный музей имени Пушкина и музей-заповедник «Михайловская». Премия предусматривает грант на двухнедельное проживание в заповеднике. Вячеславу Пьецуху 60 лет, он москвич, получил педагогическое образование, преподавал историю в средней школе, был корреспондентом на радио, работал в журналах. Пишет прозу 73-го года, первая публикация «Рассказ «Обманщик». Она вышла в 78-м году. Автор десятка книг, самые известные среди которых «Государственное дитя», «Алфавит», «Новая московская философия», «Предсказание будущего», лауреат нескольких литературных премий. О «Человеке дня» «Радио Свобода» говорит Ирина Барметова, главный редактор журнала «Октябрь», в котором опубликованы многие произведения Вячеслава Пьецуха.
Знаете, мое знакомство с Пушкиным, да, через книги, такое же мое знакомство было с Пьецухом через его рассказы, его произведения. Сразу он заметен был своей блистательной стилистикой, тонким юмором и какой-то особенкой, когда автор может сделать рассказ из ничего, повернуть тему незначительную, таким образом, когда, как вывернуть перчатку. Только перчатка тобой была надета наизнанку, а он ее выворачивает, и вдруг ты видишь всю красоту этого произведения. Мы как-то познакомились, такое внешнее было знакомство. Я обратила внимание на человека, утонченно одетого в этой писательской среде. Он выделялся хорошим вкусом и хорошими манерами. Когда он заговорил, я поняла, что это не только превосходно воспитанный человек, а еще и большая умница. Это очень редко бывает, когда так ярко представлено в одном человеке те качества, которые я бы хотела соединить в русском человеке. Вот недаром он все же получил эту премию. Для меня он, конечно, соединяет в себе многие качества русского европейца. Уважение к русской культуре, к русской истории и в то же время абсолютная открытость о европейской культуре. Вот эта способность взаимопроникновения одного в другое и четкое представление достойного места русского человека из России в контексте всего происходящего, вот это, вероятнее всего, отличает Пьецуха от других писателей. Надо сказать, что он вообще как бы немножко стоит в стороне, так выигрышно стоит в стороне, потому что пишет он медленно, тщательно, тяжело, не суетится, практически не участвует в литературном процессе, как его можно назвать в кавычках. Он просто писатель, вот такой русский писатель.
О «Человеке дня» «Радио Свобода» писателе Вячеславе Пьецухе, лауреате новой Пушкинской премии, говорила главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 30 января, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы до той поры, после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как обычно, по вторникам Александр Генис представит американский час радиожурнала. Среди тем его сегодняшней программы – рассказ о новом романе Нормана Мейлера. Не пропустите. Всего доброго.
Ответственность за теракт в Эйлате взяли на себя три палестинские группировки.
Благодаря действиям несанкционированного пикета Романа Рудакова удалось перевести в Москву для дальнейшего лечения.
Верните народу выборы!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избирательная комиссия отказала старейшей в России демократической партии «Яблоко» в регистрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.